нашей студии уже Нина Потарская, представительница Международной женской лиги «За мир и свободу». Здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы поговорим о теме секс-работы в зоне АТО, но она имеет, возможно, для кого-то неожиданный, возможно, для кого-то ожидаемый ракурс. Собственно, он касается детей несовершеннолетних. Нина, расскажите больше.
Ну, резонанс вызвала статья, в которой в том числе и я давала комментарии. Там единственное, что есть ряд таких неточностей, почему-то называется секс-работа детей секс-работой, хотя есть определенная статья за это, и это называется не секс-работа.
А как?
Ну, либо это 155-е, это педофилия, вот, либо принуждение к сексу, 154-е. Вот, и в целом мне комментировать особенно нечего, поскольку все, что происходит относительно этой темы, оно уже давным-давно озвучивается разными волонтерами. Некоторые данные просто мне передаются для того, чтобы я включала их в отчеты. Я, естественно, не могу разглашать то, кто передает свидетельство, поскольку тема очень чувствительная. Здесь мы касаемся сразу нескольких вопросов, которые связаны и с тем, что происходит в серой зоне, что происходит в зоне АТО, и каким образом в том числе себя ведут военные, поскольку вызвала эта статья массу обсуждений, в том числе среди волонтеров, которые помогают военным, которые просто отказываются верить, что данные факты могут быть. Я не скажу, что это какое-то массовое явление, но эти случаи есть, эти случаи имеют место быть, и здесь важно просто начать на эту тему говорить и понять, кто бы мог повлиять на решение этой ситуации.
Ну и тут стоит отметить, что все-таки отчет касается именно подконтрольных Украине территорий.
Да.
На неподконтрольных территориях такие исследования не проводились, но можно предполагать, что там ситуация не сильно отличается, и российские военные точно так же не брезгуют такими услугами.
Ну, дело в том, что да, тут как бы я бы не говорила о том, что непосредственно российские военные, поскольку там есть военные и граждане Украины до сих пор, которые...
Бывшие украинские,
да,
военные.
Ну как, они военные, они, конечно же, не украинские военные, но это граждане Украины, которые там находятся. Но суть не в этом. Дело в том, что во время войны, во время конфликта, многие проблемы, которые есть в обществе, они происходят в таком утрированном виде.
Обостряются,
да, самой обстановкой, которая там складывается.
Мы говорим о том, что девочки из интернатов Донецкой области часто вступают в половую связь с военными, то ли по принуждению, то ли за деньги, то ли, не исключаю случаев, и по любви, и взаимному согласию, однако это все равно несовершеннолетние дети. Вам известно, были ли какие-то, возможно, расследования по этому поводу?
Ну, понимаете как, наше уголовное законодательство, оно таким образом как бы... Пока нет свидетельств, пока нет обращений, заявлений, пока нет каких-то материальных доказательств, естественно, никто не может проводить расследование. И здесь вот в статье упоминаемой речь шла о том, ну, как бы изначально взят был какой-то не в том направлении разворачивалась дискуссия, поскольку речь шла не о том, что вот нам бы как бы ратифицировать Стамбульскую конвенцию, поговорить немного о насилии, поговорить немного о домашнем насилии, об изнасиловании, о домогательствах и каким-то образом улучшить процедуру подачи заявлений пострадавших от насилия. А почему-то речь пошла о том, что бедные дети, лишенные родительской опеки, ищут любви и денег у военных. Ну, как бы это не совсем корректное преподнесение всей ситуации, поскольку есть в этой ситуации определенные как бы проблемные точки, о которых стоит говорить. Одна из которых является экономической, да, когда речь не идет о проблемах голода, потому что гуманитарные организации в достаточной мере обеспечивают пайками население, которое там находится в затруднительном положении. Но, тем не менее, военные, которые стоят в городах в непосредственной близости с местным населением, они получают значительно выше зарплаты, чем местное население. Второй момент — это то, что местное население уже немножко устало от того, что там происходит, и многие молодые женщины, девушки стремятся завести отношения с военными с разными целями для того, чтобы либо уехать, либо, либо потому что молодость и любовь. Это как бы один срез ситуации. То, что речь идет об интернате, ну, как бы, речь не идет обо всех интернатах, речь не идет о всех детей без опеки. Были кейсы, которые связаны с тем, что родители сами мотивировали своих детей зарабатывать таким образом. И по этим...
Но тогда в таком случае речь не идет об интернатах.
Да, речь идет не только об интернатах. Вот в чем проблема. Подобные отношения, они имеют место быть. Но говорить об этом хотелось бы немного в другом ключе, в том плане, что не оправдывая эту ситуацию тем, что у нас война, не оправдывая эту ситуацию тем, что наши герои, они просто святые, не все из них д'Артаньяны, к сожалению. И хотелось бы просто говорить больше о том, как работает наше законодательство, как работает наша система по превентивных мер в таких ситуациях, и почему эти проблемы не решаются юридическим путем, поскольку те, кто там, пострадавшие, не подают заявления о насилии, поскольку там иногда некому их подавать, иногда это стигма большая, никто не будет признаваться в такой процедуре, которая сейчас существует. Ни одна женщина, пережившая сексуальное насилие, наверное, особенно если это касается военных, не может до конца быть уверенной в том, что ее обращение будет в должной степени рассмотрено, и она будет находиться в безопасности, на нее не будет оказано давление, и она сможет действительно увидеть реальное решение своей проблемы юридическим путем.
Ну и считают ли они сами это насилием? Ведь женщины часто воспринимают происходящее как определенную общественную норму.
Ну, понимаете, у нас же еще после случая с Оксаной Макар встал вопрос не только о том, там как бы много пластов поднялась эта ситуация, пластов этой проблемы, поскольку речь в том числе шла о том, какие отношения выстраиваются в молодежной среде, как люди, которые участвуют вот в подобного плана досуга, когда все выпили, а потом решили заняться сексом, а потом девушка сказала, что там через какое-то время, что она не хочет, но поскольку она занимается проституцией, то ее нет, это не важно. И сама культура досуга, которая у нас повсеместно происходит в стране, даже можно далеко не ходить, выехать в Киеве в гидропарк. Молодые девушки сидят, выпивают, знакомятся с молодыми парнями, и после этого у них там завязываются какие-то отношения. Еще один пласт вопросов поднимается, связанный с сексуальным образованием, поскольку то, что касается насилия, насильственного поведения, как бы мужчины и женщины, выросшие на или получившие свое сексуальное образование на порнографических роликах, они теряют свою резистентность относительно насилия и того, каким образом могут происходить сексуальные отношения. А То, что в этом стали участвовать и дети, так как бы ни для кого ведь не секрет, что дети в интернатах или дети из неблагополучных семей, и дети, лишённые опеки, они попадают в эту группу риска.
Я напомню, что в нашей студии Нина Потарская, консультант Международной женской лиги «За мир и справедливость». Мы говорим о насилии, сексуальной работе в зоне АТО. Ну и стоит задать вопрос. Вот, ну, на самом деле, ответ очевидный, на неподконтрольной территории нет доступа. Да? Но вот какие ваши предположения о том, что происходит там?
По тем данным, которые я собираю, в принципе, больших отличий нет, поскольку нахождение военного контингента вблизи цивильного населения, оно несет с собой как бы целый ряд проблемных вопросов. В том числе это и насилие. Поскольку насилие может быть разным, это может быть и сексуальное насилие, это может быть и насильственный отъем собственности, и уничтожение собственности, и... Поскольку проблемы сейчас стоит в документации, очень тяжело считать эти случаи, очень тяжело, имея какие-то данные, добиваться того, чтобы люди обращались в милицию, в полицию, поскольку таких случаев, ну, если я знаю о том, что произошло порядка 10, это те кейсы, которые у меня есть, порядка 10 эпизодов по сексуальному насилию, в котором были участвовали военные, и это либо прямые рассказы, либо пересказы тех, кто находится в близких отношениях с потерпевшими, то только одна женщина подавала заявление, и в результате под давлением она его потом забрала. Как бы, я бы хотела говорить вот больше об этой проблеме, потому что это тот ключевой момент, который не дает ни получить в статистике вообще полную ситуацию.
Ну, не расследовать.
Да, и не происходит расследование всего, что случается, конечно.
Предупреждать подобное явление.
Какие факторы могут способствовать тому, что женщины будут подавать заявления, будут чувствовать себя в безопасности?
Для начала можно говорить о том, какие выносятся решения судебные. Мы вот в прошлом году обсуждали везде в СМИ случай, когда молодой человек, бывший участник АТО, насколько я понимаю, либо актуальный, изнасиловал девушку 16 лет. Она подала заявление. Но решение суда было очень удивительное для всех. Речь в нем шла о том, что в оправдательную часть включили то, что это человек участник АТО. И это уже проблемное место вообще для рассмотрений дел такого характера, поскольку участие в АТО не может быть оправданием либо смягчающим обстоятельством тех преступлений по отношению к гражданскому населению, которые совершают военные. И судья вынес достаточно странный приговор. Это, если я не ошибаюсь, порядка 3000 гривен материальной компенсации матери, ну, родителям этой девушки, и 2 года условно. По итогу такого решения сложно предположить, что другие женщины, которые пережили насилие, смогут думать о своей безопасности и о том, что насильник понесет заслуженное наказание.
Да,
поскольку это достаточно, мне кажется, мягкая мера для подобного преступления.
Спасибо вам большое, Нина Потарская, за то, что вы нашли время, пришли к нам в эфир, за то, что мы обсуждали такую тему, которая является, к сожалению, в украинских СМИ табуированной, но все-таки хочется, чтобы обо всех проблемах мы говорили, в том числе и о таких, которые касаются каких-то, ну, очень проблемных и тонких зон.